Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире наш гость, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, политолог Дмитрий Орешкин. Ну, давайте, Дмитрий Борисович, начнем с событий, которые связаны с регионами. Вот эта зачистка губернаторов, которая сейчас слегка зависла. Михаил Прусак в Новгороде, Иван Малахов на Сахалине заменены на Сергея Митина в Новгороде, Александра Хорошавина в Южно-Сахалинске. Как вы оцениваете эти решения Кремля? Это начало такой кампании предвыборной?
Ну, я думаю даже, что не начало, а продолжение. Ведь, ну, не зря же в первом действии на стенку повесили ружье, предназначенное для отстрела губернаторов. Вот сейчас приближается дело к развязке, и ружье начало функционировать. Мне кажется, это связано с выборами, действительно. Потому что, так вот, судя по сообщениям из регионов, да и по общению с высокопоставленными сотрудниками Кремля, на губернаторов возлагается основная тяжесть по обеспечению необходимых результатов на выборах. Как, ну, коль скоро построена вертикаль, стало быть, она должна выполнять плановые задания, которые сверху спускаются. Ну вот, и губернаторам ставят задачу обеспечить такой-то и такой-то показатель для партии власти. И губернаторы берут под козырек, а в Москве, в центре, сомневаются, вот сможет ли этот губернатор обеспечить и захочет ли он обеспечить. И поэтому решают две задачи. Тех, кто, возможно, не справится, заранее смещают и заменяют, а все остальные должны увидеть и испугаться, чтобы у них появился стимул для того, чтобы справиться с поставленной задачей. Вот мне это представляется в таком ключе.
Ну, давайте вот посмотрим некоторые конкретные регионы, поскольку в разных местах, вот после снятия там Прусака и сахалинского губернатора, стали смотреть на своих и искать, собственно, под ударом он или не под ударом. Попал он в список, скажем, выдвигаемой «Единой Россией» на выборы или не попал. Ну, вот в Пермском крае там разнообразные, например, акции против окружения губернатора Олега Черкунова проводит прокуратура. Ну, и выявились и новые мишени, например, в Кировской области, там, похоже, тоже копают под губернатора Николая Шаклеина, и об этом расскажет Екатерина Лушникова.
В суд Первомайского района было передано уголовное дело на экс-мэра Кирова Василия Киселева. Областная прокуратура предъявила ему обвинение в превышении должностных полномочий. По мнению следствия, бывший градоначальник незаконно заключил договор на ремонт кировских дорог с пермской компанией «Магистраль-сервис». Однако сам Василий Киселев считает уголовный процесс заказным и даже не скрывает имя заказчика – губернатор Николай Шаклеин. Все неприятности и уголовные дела для бывшего мэра начались после одного достопамятного разговора.
В 2003 году, в августе месяце, ко мне пришел Николай Шаклеин. Я, значит, маленький такой, извините уж меня. Пришел, чаю налили, я говорю, может быть, водки с коньяком. Он говорит, да нет, значит, я за другим пришел. Я все-таки вот долго размышлял и решил избираться на должность губернатора. Николай Иванович, совсем обалдел. Воспитанный себя просит губернатора. Совершенно до слов. Губернатору нужно иметь лошадиное здоровье, у тебя его нет. Нужно иметь связи в Минэкономразвитии, в Министерстве финансов, в правительстве России. Губернатор должен обладать уникальными способностями объединителя, который бы собрал вокруг себя руководителей предприятий, организаций, всех форм собственности, банкиров, глав районов, городов, ради достижения каких-то целей. Эти цели-то нужно еще и уметь ставить. То есть нужна команда, у тебя же ее нет. Ты же 20 лет назад уехал из области, ты же никого не знаешь. А с кем вообще пойдешь? Ты в атаку.
Несмотря на советы Киселева, Николай Шаклеин все-таки пошел в атаку и даже сумел при поддержке «Единой России» занять пост губернатора. Но обстоятельства изменились. Сейчас, перед окончанием своего срока, Шаклеин, похоже, попал в кремлевские списки аутсайдеров. Кроме того, губернатор, судя по всему, лишился поддержки кировского отделения «Единой России» и не был даже включен в предварительные списки кандидатов на выборах в Государственную Думу. На ближайшего его соратника, бывшего вице-губернатора Александра Дмитриева, заведено уголовное дело. дело. Чиновника обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Как выяснилось, будучи главой департамента госсобственности, Дмитриев искусственно снижал цену на помещения, продавая их со значительной скидкой заинтересованным людям. Интерес оплачивался щедро. Сумма сделок исчислялась миллионами. По данным из неофициальных источников, таким образом было реализовано до 60 объектов областной собственности. Очень сложно поверить, что все это время губернатор Шакли ничего не знал о коррупции, творившейся в его правительстве. Однако на вопрос, будет ли губернатор вызван на допрос в качестве свидетеля, областной прокурор Александр Шайков ответил лишь парой раздраженных реплик.
Тактика следственных действий вообще не подлежит никакому обсуждению, понятно, да? Вы еще спросите, а будет ли очная ставка, а будет ли обыск?
По данным независимого еженедельника «Вятский наблюдатель», обыск в московской квартире Дмитриева действительно был произведен. Однако сам господин Дмитриев обнаружен не был. Уже почти месяц со дня возбуждения уголовного дела бывший вице-премьер Кировского правительства скрывается от следствия. Да так ловко, что его вынуждены были объявить федеральный розыск. Между тем, заведено уголовное дело еще и на главу Дорожного комитета Кировской области. Ришат Абдарашитов подозревается в превышении должностных полномочий. По мнению независимых экспертов, оба уголовных дела были заведены именно сейчас совсем не случайно. В последнее время у Николая Шаклеина появились по крайней мере два мощных конкурента. Это секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Игошин и генеральный директор энергетической компании ТГК-5 Владимир Лебедев, неожиданно вступивший в «Единую Россию». К тому же кировский губернатор оказался в ряду тех немногих, кто еще так и не попросил президента Путина о доверии. Возникает резонный вопрос, а будет ли оно оказано?
Ну вот я продолжу разговор с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, как у вас ощущение? Нет ли такой игры, да, вот в регионах под кампанию замены губернаторов, которая проводится к выборам, пытаются столкнуть и своих поднадоевших разные группировки?
Есть такое ощущение. Более того, я думаю, что это было бы неестественно, если бы под шумок некоторые члены региональных элит не попытались решить свои частные задачи. Ну, например, действительно, если создана вертикаль власти, и если есть определенные там люди, 2, 3, 4 человека в Кремле, которые принимают решение о судьбе конкретного начальника региона, то понятно, что, понимая озабоченность этих ключевых людей ситуации в том-то или в другом регионе, очень просто на него накатить, очень просто на него сбросить компромат, очень просто убедить в том, что он некомпетентен или недобросовестен, или нелоялен, и таким образом подвинуть его в сторону и протащить себя любимого или своего человека на его место. Это одна сторона дела. То есть, если мы выстраиваем такую систему смены губернаторов, которая, в общем-то, руководится в Кремле, то мы, естественно, как шлейф, получаем неизбежные последствия в виде вот такого мелкого интриганства. Интриганство всегда имеет место в политике, но просто в одном случае оно реализуется через выборы, то есть, как бы избирателю объясняют, чем плох или хорош тот или иной персонаж, а здесь объясняют двум-трем персонажам в Кремле. То есть этот процесс совершенно неизбежный. С другой стороны, в этой же истории я наблюдаю проявление системного конфликта между, скажем, мэром и губернатором. Мэр главного города не очень ласково отзывается о губернаторе, что тоже естественно, потому что губернатор отвечает за всю территорию в целом, а мэр главного города является на самом деле булавочной головкой, которая себе собирает в основном и валовый региональный продукт, и политическую активность, и избирателей. То есть перед губернатором ставят задачу обеспечить, например, такой-то процент голосов, а избиратель в основном живет в городе и зависит в основном не от губернатора, а от мэра, от городской элиты. И, соответственно, губернатор пытается давить на мэра, а мэр ему напрямую не подчиняется, и начинается вот такого рода системный конфликт. И, наконец, третья составляющая – это действительно вопрос о том, какую роль играют уже партии в регионах. Вот «Единая Россия» сочла, что Шаклеин, ну, не сильно полезен для этой партии, не сильно эффективен для этой партии. У него какие-то и позиции довольно сложные, с мэром главного города у него конфликт, и с местной партией у него конфликт, не пора ли его подвинуть. Вот, собственно говоря, такие вот вещи и проявляются в виде туч, собравшихся над губернатором. Но, что самое неприятное, на фоне всех этих событий, теряется то, что может быть самое важное. То есть, на самом-то деле, ведь уголовные деяния расследуются, а мы это интерпретируем в политических терминах. Вот, к сожалению, создана такая система формирования власти, при которой нехорошего, неэффективного, неприятного, какого-нибудь еще неправильного политического лидера убирают с помощью возбуждения на него уголовных дел.
Ну да, вместо объективной оценки его деятельности избирателям, собственно.
Ну да, и в этом получается так, что мы спрашиваем, чего это вдруг его посадили. И если вдруг просто человек посадили за то, что он проворовался элементарно, то мы уже в это не поверим. Потому что сложилась такая система, когда человека сажают за то, что он совершил политическую ошибку.
Да, я напомню нашим слушателям, в программе «Время политики» Дмитрий Орешкин. Вы можете задать свои вопросы. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех жителей регионов России. 961-33-33 пейджер, смс плюс 7-903-743-2801. Ну вот еще один губернатор, который тоже попал под раздачу на прошедшей неделе. Бурно обсуждалась возможная отставка Константина Титова. Сергей Хазов из Самары.
Как сообщил один из самарских чиновников, днем 9 августа во время заседания областного правительства губернатору Константину Титову позвонили из администрации президента, после чего заседание правительства было свернуто. Губернатор и областные министры в спешном порядке удалились в загородную резиденцию Титова. Самарские телеканалы поспешили днем 9 августа сообщить о том, что 10-11 августа самарский губернатор объявит о своей отставке. Однако отставки не случилось, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
Самарский губернатор за свою долгую политическую жизнь, как никак два десятка лет, не раз удивлял неординарными шагами. Если еще учесть членство во многих партиях от КПСС до социал-демократов, то он соперник Путина на президентских выборах 2000 года, то досрочно уходит в отставку с последующими выборами на эту же должность. В ту пору так никто из губернаторов не поступал. Не исключено, что и в этот раз информация о возможной отставке была запущена людьми из его окружения. Что-то вроде проверки общественного рейтинга. Можно с уверенностью сказать, что его время как политика заканчивает. На пороге президентских выборов предстоит ротация руководителей региона. Уникальным фактом является и то, что в нынешнем правительстве Самарской области два человека представляют собой родственников губернатора. Ну, это Елена Шишарина, министр демографии, и министр экологии господин Федоров. Если раньше говорили о семье первого президента России, в таком, в общем-то, совершенно каком-то другом таком понятии, не просто, как мы говорим, семья, а это семья, которая действительно правит всей Россией, то есть семьи и помельче, вот и как раз семья нашего губернатора, губернатора Титова, она тоже оказывает очень большое влияние на политическую и экономическую жизнь губернии.
Я готов к отставке в любое время, поскольку такое решение вправе принимать только президент, а я должен подчиниться. Но пока таких разговоров нет. Так прокомментировал слухи о своей отставке газете «Коммерсант» самарский губернатор Константин Титов. Губернатор предположил, что в распространении информации о его скорой отставке могли быть заинтересованы некие финансово-промышленные группы. По мнению чиновников областной администрации, основанием для появления информации об отставке губернатора послужили две встречи Константина Титова с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным, якобы состоявшиеся 7 и 8 августа. Москва достаточно жестко ставила перед Титовым задачу обеспечить получение единороссами на осенних выборах в Госдуму минимум 50% голосов. Титов не просто пообещал уйти в отставку. Он написал соответствующее заявление и положил его на стол Собянину. Константин Алексеевич пытался объяснить, что партия, с учетом ситуации в Тольятти и Самаре, никак не сможет показать такой результат по области, рассказал один из чиновников Самарского Белого дома. Напомним, мэр Тольятти Николай Уткин с мая находится под арестом по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 миллионов рублей у местного бизнесмена. А областной столицей руководит лидер Самарской справедливой России Виктор Тархов, административный ресурс которого будет работать на победу партии Сергея Миронова.
рассказывал Сергей Хазов, и я обращусь к Дмитрию Орешкину. Вот как Самара оказывается таким слабым местом для «Единой России»? Там и с мэром такая вот была история, когда она проиграла. И теперь вот эти сомнения идут. Оставлять Титова, не оставлять. Но, с другой стороны, я, честно говоря, не понимаю. Но вот есть принципиальная разница. Получит партия «Единая Россия» в Самарской губернии 50% или получит она там 37-38%. Все равно же это не решающий с точки зрения электоральной географии регион. Это не Татарстан, это не Москва, это не Санкт-Петербург.
Никак.
Ну, вы знаете, во-первых, все-таки Самара – это Самара, почти миллионник. Город и регион немаленький, курочка по зернышку клюет. Если в Самаре будет неважно, то почему в Оренбурге будет хорошо или в Ростове? Здесь важна сама по себе системность, то есть поставлено задание – обеспечь выполнение. Если говорить про 50%, то в Самаре это действительно нереально, без явных и таких скандальных вмешательств в избирательный процесс. Действительно, вы смотрите, сам город под «Единой Россией» был, а стал после того, как мэр Лиманский проиграл Тархову под «Справедливой России». В Тольятти у нас кризис, если помните, недавно была забастовка, причем опять же использовались подначки против «Единой России», потому что проходили до этого региональные выборы, и там представители «Единой России», и он же директор АвтоВАЗа, обещал избирателям зарплату до 25 тысяч рублей. И вот когда рабочие ВАЗа попросили эти 25 тысяч рублей, возник скандал. Значит, у населения некоторое напряжение относительно обещания «Единой России». Так что проблема-то еще в том, на самом деле, что губернаторский ресурс, так называемый административный ресурс, при всей его лояльности и настроенности помочь и выполнить те задания, которые спускает Кремль, просто ограничены в размерах. Если на селе, скажем, можно обеспечить голосование за «Единую Россию», ну, там, через местные администрации, до 40-50%, то город ты так не нагнешь, потому что в городе есть наблюдатели на избирательных участках, в городе активно работают представители политических партий, в городе избиратель другой, в принципе, городской и менее зависимый. Вот. Самара очень мощный город, Самарская область вообще городской район, городской регион. Так что я думаю, что действительно-то 37-40 туда-сюда, а больше уже это, как говорили в свое время доярки Никиту Сергеевичу, который говорил, вот вы обеспечиваете 10 литров молока с буренки, а что вам мешает обеспечить 15? Они говорили, можем и 15, но тогда совсем вода будет. Вот примерно такая же ситуация. Почему? Это вот самое интересное. Почему? Потому что если ты дашь поблажку в одном месте, скажем, Самаре, снизишь плановое задание, то и другой регион скажет, а чего это вы Самаре разрешили 35, а от меня требуете 50? Я что, должен пеной какой-то исходить? Если Титову разрешили, то и мне разрешите. А так партийная дисциплина понижается, и плановая дисциплина тоже понижается. Так что поэтому его и заставляют.
Да, вот, кстати говоря, наш корреспондент сообщал, что среди потенциальных кандидатов на место господина Титова, самарского губернатора, выходец из Саратова, генсек «Единой России» Вячеслав Володин. Но вот сейчас с ним случилась несколько неприятная история, с ним и с его отношениями с прессой, о чем расскажет Ольга Бакуткина.
Никогда еще Саратовская областная прокуратура не реагировала с такой скоростью на исковое заявление по факту распространения в средствах массовой информации заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство истца. Утром 9 августа в киосках города появилась газета «Саратовский расклад» со статьей «Гарпун власти», автор которой обвинял вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина в том, что он во время VIP-вечеринки на яхте ранил из ружья для подводной охоты молодую женщину. Вечером в редакции газеты уже шел обыск. Следователи облпрокуратуры изымали документы и жесткие диски компьютеров. Пресс-служба регионального отделения «Единой России» поспешно сообщила, что Вячеслав Володин не только не участвовал в изложенных в статье событиях, но и вообще не был в эти дни в Саратове. Но все же были у автора статьи какие-то основания для публикации, говорит главный редактор «Саратовского расклада» Владимир Спирягин.
Один из источников – это участник этой вечеринки. Другие источники – это заинтересованные структуры. То, что наверняка эта информация не подтвердит свидетелям, я уверен, поскольку здесь задет как бы имидж партии, лично ее генсека. С другой стороны, я хочу сказать, что там все преподносится в виде версий. Если эти факты не будут подтверждены, то мы вынуждены будем извиниться. То есть здесь нужно скрупулезно проводить следствие и выяснять, что действительно случилось на борту яхты.
Пока обвиняемых нет, не установлен автор публикации. Но и помимо вопроса авторства статьи, история, случившаяся на Волге 4 августа, несомненно, должна привлечь внимание следствия. Раненая женщина была доставлена в больницу поселка Ровное. О ее госпитализации в Саратов рассказывает депутат городской думы, главный врач областной больницы, по долгу службы отвечающий за работу санавиации, Василий Максимов.
Вызвал главный врач районного поселка Ровное. Наша бригада выехала туда. Больной там уже не оказалось, потому что какими-то неведомыми путями была вызвана городская скорая помощь. И больную увезли и доставили в третью клиническую больницу. Ну, может быть, мотивом послужило то, что санитарная авиация и областная клиническая больница находятся в подчинении члена «Справедливой России».
Городская скорая помощь отвезла пациентку не в городскую больницу экстренной помощи, а в клинику медуниверситета, возглавляет которую Петр Глыбочко, депутат городской думы, глава думской фракции партии «Единая Россия». Почему жена средней руки предпринимателя, отдыхавшая в узком семейном кругу и, по ее словам, случайно ранившая себя, госпитализируется по партийному признаку? Муж потерпевший, предприниматель Белостропов, сам предложил известному в городе своими расследованиями журналисту Александру Крутову поговорить о произошедшем с его женой, рассказывает Александр Крутов.
Врачи были очень, как сказать, насторожены. Они заходили и постоянно спрашивали у Белостропова, это наш журналист или не наш. Насколько я понимаю, врачам был установлен такой режим, чтобы допускать только к больной или как-то контролировать только своих. Вот. Но Белостропов их успокоил, сказал, что свой.
Привыкший проводить расследование основательно, Александр Крутов отправился в Ровное. В воскресенье под дверь его квартиры была брошена дымовая шашка. Следствие ведется, идут допросы. Телефоны саратовского расклада молчат. Вероятно, газета не скоро вернется к своим читателям. Дымовая завеса над странной историей когда-нибудь развеется, только осадок останется. За последние месяцы все громкие скандалы связаны с партией «Единая Россия». Почему? Вот версия члена партии «Справедливая Россия», депутата городской думы Василия Максимова.
Скандалы сотрясают область беспрерывно. Подобного рода скандалы просто обязаны были возникнуть. Но все зависит от людей. Если люди используют какие-то неправильные методы сами, то это право они делегируют и другим их противникам. Потому что если ведется честная игра, она честная. Если ведется бесчестная игра, то она, конечно, идет без правил. Вот и все.
Да, вот видите, что происходит. Меня, честно говоря, беспокоит не то, стрелял ли там кто-то из видных деятелей партии «Единая Россия», а вот эта тактика властных структур. Чуть что, дело о клевете. Скажем, вот за роман пытаются сейчас возбудить уголовное дело представителей МВД против адвоката Астахова. Или 14 августа в Басманном суде будет заседание суда по иску Басманной прокуратуры к члену бюро партии «Яблоко» Андрею Пиантковскому о признании его книги «Нелюбимая страна. Экстремистской литературы». Но об этом мы с Дмитрием Орешкиным поговорим чуть позже, после выпуска новостей «Радио Свобода».
Американский час – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 20:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Власти Южной Кореи подтвердили, что талибы освободили двух южнокорейских заложниц. Похитители назвали освобождение двух больных женщин жестом доброй воли. В руках талибов остаются 19 миссионеров. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил «Радио Свобода», что для принудительного помещения активистки оппозиции в Мурманске Ларисы Араб психлечебницу не было оснований. Начальник главного следственного управления при ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело о клевете против известного адвоката Павла Астахова. Иван Глухов усмотрел в романе «Астахова рейдер» ложные сведения, порочащие честь и достоинство его подчиненных.
В Сыктывкаре владельцу интернет-дневника Саве Терентьеву предъявлены обвинения в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. Мосгорсуд оставил под стражей Максима Марцинкевича, лидера группировки скинхедов «Формат-18» по кличке Тесак. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что проблема с блоком Юлии Тимошенко возникла на пустом месте и призывает Центризбирком зарегистрировать избирательный блок. Блок Тимошенко обжаловал в суде отказ ЦИК в регистрации. В районе Стамбула в Мраморном море при столкновении пассажирского парома с сухогрузом пострадали, по уточненным данным, около 40 человек. В Газе полиция Хамаса разогнала демонстрацию сторонников противоборствующей партии «Фатх». Хамас, захвативший власть в секторе Газа, запретил любые демонстрации и публичные собрания. Во Владивостоке автомобилисты провели акции протеста. Более 2 месяцев в дорожной милиции нет ни талонов техосмотра, ни свидетельств о регистрации машин. Из Азербайджана выслана российская журналистка, сотрудница информагентства «Росбалт» Яна Амелина. Иран хотел бы вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества. Президент Ирана собирается принять участие в саммите ШОС в Бишкеке.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость – ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук Дмитрий Орешкин. Я вот посмотрю вопросы по пейджеру, как раз, видимо, вот в связи с этой саратовской историей. «Можете ли вы согласиться с тем, что Россия, как и СССР, страна негодных средств?» – спрашивает Сергей.
Да нет, вы знаете, так я не стал бы обобщать. На самом деле ситуация, по-моему, довольно сильно похожа на то, что было в Америке, ну, лет 50, а может быть, там 70 назад. Когда такие...
У них сухой закон был.
Ну и что? Значит, вокруг сухого закона было также много накручено нарушений этого самого закона и всех остальных тоже.
Но суд был все-таки не в таком состоянии, как в нынешней России, например.
Безусловно, но политика-то была примерно такая же грязная. Точно так же покупали, продавали, пугали журналистов, точно так же пытались взаимодействовать там с мафией, точно так же прятали проколы или ошибки политиков. Это все вполне по-человечески.
Сейчас вы скажете, что прям как Павловский, что Рузвельт и Путин — это почти одно и то же.
Да нет, конечно. Не собираюсь я это говорить. Я говорю, что все зависит от зрелости социальных структур. Вот я не уверен, например, что газета, которая наехала на Володина, сделала это из любви к истине и только. Было там это дело.
Там же даже фраза есть у человека: заинтересованная сторона – источник.
Ну да, ну да.
Заинтересованная в правде или в дискредитации.
Бог знает, в чем она заинтересованная. Да. И в связи с этим нет доверия ни тем, ни этим. Но ощущение такое, в общем, некоторой мерзости, оно есть. Но из этого я бы не стал делать вывод, что, как там сказано было, что Россия, как и СССР, страна чего-то там...
Негодных средств.
Негодных средств. Ну, у нас любят негодные средства использовать, но ведь это не значит, что вся страна такая. Есть целый ряд персонажей, которые очень эффективно используют эти негодные средства. Покуда мы это с вами глотаем и голосуем за таких людей, зная, в общем, что у них рыло-то в пуху, они и будут это использовать. На самом-то деле, это, мне кажется, очень долго надо воспитывать себя, и газеты, и суды, и все на свете, и избиратели, и избирательные комиссии, покуда мы немножко разгребем. Мне кажется, что путь-то не такой простой, как казалось раньше.
Вот тут в выходные произошло важное событие. Торжественный прием нальчикской футбольной команды премьер-лиги «Спартак» в партию «Единая Россия».
Ну, вот видите, как хорошо.
10, по-моему, футболистов вступили. Вообще, это интересный такой прием. Все, по-моему, обратили внимание. Теперь свои тройки региональные «Единая Россия» ставят не только губернаторов, но и спортсменов. Подействует? Поможет? На олимпийской волне.
Вот, опять же, зависит от того, как избиратели на это смотрят. Вот мне кажется, что все-таки за эти 15 лет избиратель немножко поумнел. В том плане, что все-таки в Думе, в региональной или тем более в федеральной, не столько должны замечательные спортсмены, артисты, мастера разговорного жанра, журналисты заседать, сколько профессиональные политики. И вот здесь есть некоторый риск. Хотя все зависит от того, насколько мы взрослое общества. Если по-прежнему есть люди, которые голосуют по приколу в достаточно большом количестве, а их раньше было много, да, если их сейчас не стало меньше, ну, что же не проголосовать там за какого-нибудь яркого персонажа, журналиста или спортсмена. Хотя, на мой взгляд, опыт показывает, что не стоит так делать. Вот есть, например, замечательный журналист господин Невзоров, за которого проголосовали на прошлых выборах, и который, по-моему, ни разу не появлялся на заседании Государственной
Думы. Один раз был.
Извините, я не хотел его обидеть. Вот, занимается своими лошадьми, значит, говорит патриотические слова, все как надо. Занимается он политикой? Выполняет он свои функции перед избирателями? Не знаю, мне сложно ответить. Но свою толику голосов он получил и куда надо отдал. Вот примерно то же самое будет и с футболистами. Ну, приняли 10 футболистов. Отлично, вот как раз футболистов-то нам и не хватало в политике.
Ну да, не хватало еще, по-моему, людей, которые погружаются на дно морское. Вот вся Москва увешана растяжками с портретами господ Челенгарова и Груздева, которые погрузились там на Северном полюсе в качестве таких подопытных кроликов, по всей видимости, там что-то такое положили на дно. Титановый флаг, в результате скандал на весь мир. А вот на ваш взгляд, географа, это пиар-акция или продуманная политика российского руководства, чтобы доказать права Российской Федерации на шельф, где какие-то несметные богатства находятся, горных хребет, по-моему, Ломоносова, если я не ошибаюсь.
И Менделеева, их там два. Uh-huh. Знаете, как я вам скажу, здесь есть три связанных тесно составляющие, но которые надо все-таки делить и смотреть раздельно. Первое – это геолого-геоморфологическое, то есть строение морского дна, шельф и так далее. Вторая – это правовая и дипломатическая, то есть деление этого шельфа, где наше, где не наше. И третье – это пиарная часть. Вот я позволю себе начать с геологической и закончить пиарной, потому что именно пиарная здесь самое важное. Попробую объяснить, почему. Значит, геология. Что такое шельф? Шельф – это по-английски полка. Значит, то самое неглубокое пространство рядом с сушей, рядом с континентальным берегом. Еще это место называют материковая отмель, глубиной примерно до 200 метров, покрытая водой. Это действительно часть материка под морем. На этой части накапливаются огромные запасы углеводородов и в жидком и в газообразном виде за счет того, что реки миллионами лет выносили туда органику, органика ложилась на дно, преобразовывалась и становилась нефтью или газом. Ну, например, все месторождения Ближнего Востока – это бывший шельф бывшего океана Тетис, от которого сейчас остались такие кусочки, как Черное море, Каспийское море и так далее. То же самое с шельфом, скажем, там, Западной Сибири или с шельфом Баренцева моря, на котором открыты огромные запасы углеводородов. Когда я, как геоморфолог, слышу про шельф на глубине 4000 метров, продолжение шельфа, у меня просто волосы дыбом становятся, потому что вот идет этот самый материковый отмель, шельф, потом она переходит в материковый склон, то есть это такой быстрое углубление дна, и после этого начинается океаническая ложа, начиная там с нескольких километров глубины, где другая кора вообще имеет место, и где до сих пор нигде в мире не найдено никаких углеводородов. Руда, пожалуйста, там, да, есть. Какие-то, может быть, алмазы, скажем, возможны. Про углеводороды на океаническом ложе на глубине более 1 километра я, признаться, не слыхал. Возможно, найдут. Значит, то есть говорить о том, что хребет, подводный хребет Ломоносова, есть продолжение шельфа, это, ну, просто...
Что, антинаучно? Точки...
Ну, конечно, антинаучно, если позволите такой термин. Другое дело, что можно говорить, что это продолжение континентальной платформы. Значит, это ни в коей мере не шельф. Но тогда, извините меня, взять образец донных осадков с этого самого хребта и говорить, что на основе этого образца можно судить о родстве этих гор с континентальной частью, это просто глубокий болезненный бред. Потому что примерно то же самое, что взять пробу пыли с крыши здания и судить по этому поводу о том, какое это здание, сколько на нем этажей и, так сказать, как оно внутри себя построено.
Юридически как это выглядит?
Юридически выглядит еще сложнее. То есть, на самом деле, я хочу что сказать. Даже если это часть континентальной платформы, то это ничего, никаким образом не доказывает прав, скажем, там, России, Дании или Канады на вот именно этот хребет. Вы, пожалуйста, если хотите, возьмите карту Атлантического океана, там есть остров Исландия, который есть не что иное, как высунувшаяся над водой поверхность Срединного океанического хребта. Следует ли из этого, что весь хребет, который тянется почти от Северного полюса до почти Южного полюса, является часть Исландии или собственность Исландии? С моей точки зрения, не следует. То есть, с одной стороны, у нас здесь очевидно безграмотная геологическая посылка, а с другой стороны, мы переходим вот в эту юридическую составляющую. Есть такое понятие, как шельф. Это действительно до 200 метров глубины поверхность. Есть такое юридическое понятие, как 200-мильная морская зона. Все, что в пределах этой зоны, принадлежит соответствующей стране. И есть международные воды, которые вне этой зоны. И уже не важно, там шельф или не шельф, что там на дне лежит, это зона пока свободного плавания. И зона с неурегулированным правовым статусом. Поэтому говорить о том, что если я там поставил флажок, то это мне принадлежит, ну, мягко говоря, просто юридически никак не обоснованно.
Ну, а насчет пиара как-то?
А насчет пиара, вот как раз это самое важное. На мой взгляд, это абсолютная аналогия с тем, что было в 2003 году, когда партия «Родина» подняла вот такой же шум вокруг, если помните, острова, который назывался Тузла в Керченском
проливе. Да, остров, Дмитрий остров, Рогозин там да. Топал. Но не только он, там и Единая Россия отмечалась,
конечно,
все патриотические.
Конечно, был всплеск патриотизма, что это кусочек нашей земли. И вот я помню, что я занудливым образом, так же, как сейчас, говорил, что по всем документам это украинская территория.
Да, голосовали в Верховный Совет Украинской ССР всегда. Там,
тем не менее, островке. Был поднят хай до небес. В результате патриотической этой волны, когда говорили, не отдадим ни пяди русской земли, там, этим самым хохлам, Родина получила свои голоса на выборах. На территории Украины поднялась антироссийская волна, которая потом сыграла свою негативную роль во время оранжевой революции. И как только выборы закончились, так сразу забыты были все эти строительства дамбы, и Тузла осталась, как и была, украинской, все это положили в долгий ящик и благополучно оставили на потом. Вот ровно то же самое будет с этим самым флажком на дне океана по одной простой причине. Для того, чтобы реально заниматься изучением структур, то есть внутреннего строения хребта подводного, его надо бурить. Не пыль и не грязь там брать с поверхности его, а бурить на сотни метров. А бурить мы не можем просто потому, что у нас нет буровых установок плавучих. Более того, мы не участвуем, у нас не хватает денег на международные проекты глубоководного бурения, типа там Glomar Challenger или Glomar Explorer.
Так что Кунарским месторождением не могут заняться. Кстати говоря, на этот год опять Газпром срезал проекты на этот...
Простите, каким?
Штокман.
Да, конечно. Да. Я же говорю, у нас в гораздо более удобном, близком Баренцевом шельфе огромные запасы, разведанные, уже известно, где они лежат, углеводородов. Мы не можем их взять, у нас не хватает технологий. А вместо этого мы замахиваемся вот на большие глубины. Конечно, все это остынет сразу после избирательной кампании.
Ну, теперь образ врага зато можно будет хорошо раскручивать. Вот смотрите, Канада откроет новый армейский центр по подготовке войск к ведению боевых действий в арктических условиях. Это разместит 900 рейнджеров. Вот видите, как хорошо. Теперь об этом будут рассказывать зрителям Первого канала. Какая страшная опасность.
И это работает.
Датский ледокол там гуляет теперь. Вот видите,
поэтому я говорю, что пиаровская составляющая главная тут имеет роль, имеет значение. Ну, что в этом хорошего? Так все-таки, пожалуй, то, что нырнули хорошо наши подводники.
И вынырнули,
это...
слава богу.
Вынырнули оттуда тоже хорошо. И в связи с этим, так или иначе, будут давать деньги на полярные исследования, что, конечно, очень хорошо, меня это радует как геоморфолога, давно пора бы. Другой вопрос, что больших и скорых результатов мы на этой поляне точно не добудем. Это проект, ну, на десятилетия, как минимум.
Да, Дмитрий Орешкин, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук, в эфире «Радио Свобода». У нас есть звонки из Королева Валерия Аркадьевича. Пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот в своем тезисе о том, что общество созрело, не созрело, хотелось бы услышать ваш комментарий по поводу того, если что-то раньше, в какой-то период эпохи, было безнравственно, плохо считалось, потом все это стало нормой, и вы считаете, что общество созрело в тем или иным условиям взаимоотношений, то, наверное, все-таки это аморально, так же, как и люди, которые носят такую терминологию и идеи подобной зрелости. Спасибо.
Валерий Аркадьевич втягивает нас в философскую дискуссию, я, честно говоря, не буду в ней участвовать, поскольку это... Мы как-то здесь в этой программе поконкретнее хотим говорить, извините. Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня сначала маленькое замечание господину Орешкину, что все-таки по международному праву 200 миль – это экономическая зона, а шельф может тянуться и дальше и быть признанным частью. Но важно не это. Вопрос у меня такой. Вот по поводу архипелага Шпицберген. Вот сейчас Норвегия тоже выдвигает притязания. А ведь этот архипелаг – это Грумманд русских поморов, который неизвестно сколько столетий
так,
назад...
Так, сейчас мы про Аляску вспомним. Пожалуйста.
Замерли душу. Пожалуйста, действительно, Грумманд. Все верно. Так же, как и частью Америки владели викинги, называлось это Винланд. Дело-то все в том, что вопрос не в том, кто когда первый освоил, потому что до, скажем, русских там были и датчане, там были и греки, кстати, туда, почти туда доходил Пифей, который говорил о том, что вот это Ультима Тулия, край света, где солнце никогда не садится. Считается, что до Шпицбергена он добирался. Дело-то все в том, что сейчас Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, и никуда
договор
ты этого не денешься.
Года.
Другое дело, что они нам там дают рубить уголь на пирамиде, на других родниках, и, опять же, в течение многих десятилетий там отладился режим взаимодействия, но статус есть статус, и был там Грумманд, не было там, были там русские, не было там русских, это вопрос совершенно к делу не имеющий отношения. Были, да, там есть остатки русских изб, ну и что?
Вот видите, сила пиара в том, что он привлекает внимание людей к вещам, которые им казались доселе совершенно неважными. Знаете, вот у «Единой России» есть такой мощный пиар, а вот есть еще вторая партия, там, другой ноги, или, так сказать, партия власти, «Справедливая Россия», и у нее вдруг, вот сейчас я смотрю, возникают какие-то проблемы. Я просто на примере Волгограда хочу это обсудить. Пожалуйста, материал Оксаны Загребневой.
Противостояние между прежним лидером Волгоградской партячейки «Справедливой России» Дмитрием Коломыцевым и членом партии, директором группы компаний «Диамант» Олегом Михеевым привело к тому, что Совет регионального отделения «Справедливой России» в конце июня исключил из партии Михеева и его единомышленника, руководителя «Волгоград-граждан» проекта и главу отделения в Центральном районе Андрея Куприкова с формулировкой «за действия, которые нанесли ущерб репутации партии и должностным лицам». Речь шла о попытке сговора внутри регионального отделения «Справоросов» с целью свержения прежнего руководства партии. Ни Михеев, ни Куприков не были согласны с принятым решением. По словам Андрея Куприкова, так в регионе фактически стартовала кампания по выборам в Госдуму.
Я думаю, мы станем свидетелями переформирования руководящего состава как в «Единой России», так и «Справедливой России». По всей видимости, борьба будет между двумя этими партиями. Касаемо произошедшего мероприятия под названием «Совет Справедливой России», это не более чем даже не мышиная возня, а возня мышат, назовите мне хотя бы одну весомую известную фигуру в регионе в составе «Справедливой России». Нет их. Единственная, которая как-то себя позиционировала в этом составе, это Олег Леонидович Михеев, которую вот эти самые мышата попытались исключить. В ближайшее время ситуация прояснится. Речь идет о полном смене руководства «Справедливой России» в Волгоградской области. Мы считаем, что оно крайне слабое и находится в политическом сговоре с «Единой Россией».
По словам Олега Михеева, прежний лидер местных «Справоросов» Дмитрий Коломыцев с помощью чистки укреплял свои личные позиции. Спустя несколько дней Михеев на пресс-конференции заявил, что в Волгоградской области выберут нового лидера «Справоросов». По его словам, такую задачу поставил президиум Центрального совета партии в Москве. Полномочия прежнего лидера волгоградских «Справоросов» Дмитрия Коломыцева и еще 13 членов Бюро Совета и Совета регионального отделения были временно приостановлены. Решение об исключении из партии Михеева и Куприкова было признано недействительным. Позже президиум Центрального совета «Справедливой России» рекомендовал конференции регионального отделения на должность председателя председателя Совета Волгоградской партячейки Олега Михеева. 4 августа Михеев был избран единогласно.
Задача номер один, которая сегодня стоит, это выдвижение кандидата в Госдуму, проведение предвыборной работы и, естественно, выборы в Государственную Думу. Сегодня также уже стоит вопрос, к чему мы готовимся, это выборы президента.
Первым замом Михеева стал руководитель Волгоград-граждан проекта Андрей Куприков. Отстраненные от руководства партийцы подали 18 исков против избрания председателя отделения «Справедливой России». В них оппоненты Олега Михеева оспаривают легитимность прошедшего 4 августа собрания местного отделения партии, на которое их даже не пустили. По словам одного из пострадавших, Сергея Чернова, половину исков подали делегаты февральской конференции «Справедливой России». Они считают ее незакрытой и говорят о том, что имели право участвовать в августовском собрании. Еще 8 исков, оспаривающих легитимность прошедшей 4 августа конференции, подали бывшие члены Совета Волгоградской партячейки «Справедливой России». На этой неделе Волгоградский областной суд должен решить, принять иски справоросов к рассмотрению или нет. В Волгограде уже были случаи, что суд отклонял иски, ссылаясь на внутрипартийный характер конфликта.
Вот я хочу обратиться к Дмитрию Орешкину. Дмитрий Борисович, скажите, ну вот я мог бы получить об эсерах в регионах, может, десяток материалов к этой передаче таких же. Там партию Миронова, похоже, явно трясет. И в Единую от нее уходят люди, и в Великую Россию целыми организациями, и в Патриоты России, и рейтинг вроде как у нее не растет. Вот что происходит, на ваш взгляд?
Нет. На мой взгляд, происходит то, что, о чем говорили в самом начале передачи. То есть на фоне предвыборной нервотрепки люди решают свои достаточно простые интересы. Кто-то кого-то подсиживает, кто-то продвигается поближе к заветному списку, кто-то пытается конкурента своего изничтожить. Это происходит и на уровне партии, это борьба, это происходит и на уровне губернаторов, об этом мы в самом начале говорили. А что касается конкретно «Справедливой России», то у нее, конечно, внутрипартийные дрязги – это один из наиболее сильных моментов, которые и снижают ее рейтинг. Все-таки, несмотря на то, что эта партия огромный потенциал, в смысле электоральном, то есть люди любят, склонны голосовать за те ценности, которые артикулирует Миронов и «Справедливая Россия». Но вот неумение, отсутствие опыта, отсутствие, может быть, должной жесткости или последовательности во внутрипартийной политике, в организационной политике, приводит к тому, что внутренние дрязги гасят вот этот огромный потенциал, не позволяют его реализовать.
Интересно, что Миронов сказал, что у них в списке не будет Сергея Глазьева, ему, мол, наукой надо заниматься, зато появились сообщение сегодня, что Олег Митволь, шумно известный глава, замглавы Роспромнадзора, будет, возможно, в тройке.
Ну вот то же самое. Мы можем
Глазьев скорее ближе, наверное, по идеологии.
Мы можем гадать, какие там интересы, какие там резоны выдвигались в пользу Митволя и против Глазьева. Мне-то представляется, если исходить из чисто электоральных соображений, то Глазьев как раз та фигура, которая им была бы нужна, потому что это действительно розовый политик, то есть не красный, а розовый социал-демократ, который много последовательно говорит о социальной справедливости, о бюджетной политике. Человек квалифицированный, хороший экономист, член-корреспондент Академии наук, с большим политическим опытом, блестяще для своего статуса выступивший в Красноярском крае на прошлых выборах. И раз его не берут, значит, какие-то очень серьезные резоны либо сам господин Митваль предъявил, либо, может быть, Глазьев показался слишком жестким, он слишком много потребовал для себя от партийцев в процессе переговоров. Ну, так или иначе, вот сделан выбор с чисто электоральной точки зрения, мне кажется, ошибочный, потому что Глазьев больше принес бы партии, чем Митваль. С другой стороны, я же не лезу там во внутрипартийные дрязги. Глазьев трудный человек, у него есть свои представления, и, соответственно, он наверняка выставляет свои условия. Может быть, эти условия не удовлетворили начальство партии. Но вот это и есть то, что я сказал. Внутрипартийные организационные проблемы.
Анатолий из Москвы спрашивает. Во многих странах при голосовании применяются урны из прозрачного материала. У нас снова будут использоваться такие, к которым привыкли. Как вы к этому относитесь? Вообще, это вопрос, связанный с темой честных выборов. Я тут прочитал статью в «Московских новостях» Виталия Третьякова. Он вообще утверждает, что Владимир Путин назначил господина Чурова председателем ЦИК, чтобы провести уникально честные выборы.
Ну, я не хотел бы комментировать текст господина Третьякова. У него свои взгляды, у меня свои взгляды. Относительно прозрачных урн, ну, вот это как раз та проблема, которая имеет, ну, 18-е значение при организации выборов. Чего тут греха-то таить? Черным по белому в газете «Дагестанская жизнь» в ноябре прошлого года председатель избирательной комиссии субъект федерации, то есть Дагестана, пишет, что во многих районах местные начальники собирают членов избирательных комиссий, запирают их у себя в кабинете и заставляют пересчитывать голоса до тех пор, пока не получат нужный результат. Ну и там, в Дагестане, в том же самом, опять же, небольшой секрет, все об этом знают, на региональных выборах, прошедших весной, из 1800 избирательных участках в 177 явка составила 100%, а в 124 избирательных участках проголосовали 100% за Единую Россию. Ну и мы примерно представляем, каким способом это было организовано. Прозрачные здесь урны, непрозрачные здесь урны, надувные, складные, деревянные, оловянные или стеклянные совершенно никакого значения не имеет. И вот мы вокруг этого с вами как бы колготимся, а на самом деле все скучнее и примитивнее. Просто есть административный ресурс. Административный ресурс очень примитивно работает. Когда звонят людям, говорят, или вы обеспечиваете такой результат, или у вас...
Вы уволены.
Ну, грубо говоря, да. А ведь на самом деле представьте себе, что в регионе значит быть уволенным, если ты...
Особенно там, где безработица, как в Дагестане.
Конечно. Это и квартира, это и машина, это и пыжиковая шапка, это все. Потому что уехать оттуда вряд ли ты можешь, это слишком большие потери, ну и так далее. Вот это и есть основная проблема.
Еще один вопросик, связанный с нашей российской оппозицией. Вот другая Россия проводит такие альтернативные конференции по поводу возможного кандидата от демократической оппозиции на пост президента России. В Воронеже она прошла, и на первое место вышел Михаил Касьянов, который вроде как в другой России уже и не состоит. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что если Единая Россия, виноват другая Россия, имеет серьезные амбиции на участие в избирательной кампании президента, то она должна идти абсолютно очевидно с одним человеком. Как они этого одного человека определят, это уже сугубо их проблема. Но когда у нас одновременно и Геращенко, и Касьянов, и Буковский, и еще бог знает кто, какой-то там джентльмен из Петербурга, то вот это верный способ утонуть. Если Касьянов, то Касьянов. Касьянов ведь не уходил, насколько я понимаю, из другой России. Он просто от нее дистанцировался и, мне кажется, правильно сделал, потому что вот эта политика с уличными шествиями, она захлебнулась. Тут надо сказать, что власть удачно смогла ее погасить, развести, нейтрализовать. И, соответственно, все вот эти уличные телодвижения, они просто иссякли. И Касьянов, как человек серьезный, отошел от этого в сторону, а то, что он набирает очки, мне кажется, нормальным явлением.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» в программе «Время политики» был Дмитрий Орешкин, вел передачу Михаил Соколов.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Взорвет ли политическую ситуацию на Украине отказ Центризбиркома зарегистрировать блок Юлии Тимошенко? Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».